«Бизнес без купюр». Программа о том, как вести бизнес и не остаться без купюр. Вы присылаете вопросы на номер Viber или WhatsApp 8-937-999-0577, а мы приглашаем эксперта, который отвечает на них в прямом эфире. Для слушателей старше 16 лет.
Как создать эффективный отдел продаж? Как правильно мотивировать менеджеров и поднять свой бизнес на новый уровень? Я думаю, каждый руководитель отдела разного уровня хоть раз в жизни, но над этими вопросами задумывался. Именно поэтому мы и приняли решение сегодня пригласить в гости настоящего эксперта в этой сфере, Александра Егирского. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Готовясь к сегодняшней программе, Александр, я почему-то в какой-то момент поймала себя на мысли, что если бы сегодня сочинялась сказка про Емелю, то Емеля бы лежал не на печи, а сидел бы в офисе. В кабинете директора и мечтал бы, наверное, не о щуке, а о волшебном менеджере, который бы зашел и вот все сразу продал, все, что надо продать, и при этом с большой маржой. Вот почему у нас люди так мечтают об этих волшебниках-продажниках, но очень стесняются самого слова «продажник» и самой процедуры «продавать». Откуда это в нас?
Ну, во-первых, спасибо вам за отличную метафору, она мне очень понравилась.
Вы ее берете себе на вооружение?
Да, я обязательно ее использую, обязательно со ссылкой на первоисточник.
Можно без ссылки.
Что касается опасения слова «продажа» вообще, я думаю, что история эта уходит своими корнями в далекое прошлое, когда продажи воспринимались исключительно как средство для навязывания чего-либо, какого-либо продукта. Когда, ну, вы сейчас можете, наверное, это почувствовать, когда среди бела дня вам звонит телефон, и с незнакомого номера вам начинают предлагать услуги, которые вам в принципе не нужны.
СМС-ки в телефоне.
Это прекрасно, да. Наука продаж давно уже ушла, продвинулась сильно вперед. На самом деле теперь, прежде чем продать человеку, мы выясняем, ну, является ли он нашей целевой аудиторией, на самом деле нужна ли ему эта услуга или тот или иной продукт. Обязательно. Только после этого следует тщательно сформулированное предложение, чтобы человек действительно понимал пользу и ценность того, что ему предлагают, чтобы он покупал осознанно и с удовольствием, не впаривая.
Ну, смотрите, вот сейчас всех очень часто пугает тем, что мы зашли в интернет, набрали какой-то вопрос в поиске, и все. И мне посыпалась реклама, ну, именно в ответ на этот вопрос. Знаете, как забавно быть журналистом, когда ты готовишь к программе, начинаешь к чему-то готовиться, начинаешь задавать вопросы, и я сразу вижу весь пул предлагаемых услуг. Мы как бы под колпаком, но с другой стороны, этот колпак-то на нас кто-то ведь анализирует. Ведь это тоже отдельная профессия, ведь это отдельный склад ума для того, чтобы все это проанализировать и понять. Вот как хороший продажник должен понимать, где находится его аудитория, как до нее достучаться, и как с этой аудиторией нужно общаться?
Ну, здесь все очень просто. Есть то, что придумано очень давно, наверное, с начала возникновения языка, это задавать вопросы, просто интересоваться своим клиентом, его нуждами, его интересами, тем, что ему действительно хочется получить там, по итогам приобретения какого-то продукта или услуги.
А как это сделать так, чтобы он в первый момент не сказал: «Нет, мне ничего не надо». Вот все, вот первое, что бывает? Задали вопрос: «Мне ничего не надо, все, до свидания».
Смотря какой вопрос вы задали.
Ну, а какие вопросы нужно задавать?
Есть целая теория, называется спин-продажи. Если вы слышали, я вкратце еще поясню для наших слушателей, что американские исследователи прослушали 1000 интервью самых успешных продавцов и выявили некие закономерности, благодаря которым люди продают больше. Продают в основном как раз благодаря тому, что задают вопросы. Причем вопросы не абы какие. Вопросы определенным образом заточенные, направленные, причем в определенной последовательности. И, собственно говоря, аббревиатура SPIN – это начало слов, характеризующих направление вопросов. Вопросы ситуативные, которые позволяют нам получить, собрать информацию первоначально о клиенте, каким образом он сейчас решает свою проблему. Вопросы проблемные, когда мы выясняем, есть ли у него какие-то сложности с реализацией определенных функций, независимо от того, там, в чем они заключаются. Далее вопросы извлекающие, когда вы своим вопросом показываете клиенту, что проблема, может быть, еще не сформировалась, но она, ну, там, что-то может привести к негативным последствиям. Да. И вопросы направляющие, когда вы человеку подсказываете направление друга. Вот этот вот вариант, он не подойдет для решения твоей проблемы. И тогда, собственно говоря, это не выглядит как назойливость. Вы действительно видите, чем вы можете человеку помочь, и просто реализуете эту свою возможность.
Тогда вопрос следующий. Если сегодня открыть какой-то хантерский сайт, любой, то мы, естественно, глядя на все это, понимаем, что менеджеры требуются везде. Вот первый топ больше всего профессий на самом деле – это нужны менеджеры. То есть получается, что потребность в менеджерах сегодня очень велика. И, в принципе, как бы и менеджеров-то немало, но почему в этой среде происходит такая текучка, и почему люди, которые задумываются, то ли они неправильно профессию для себя выбирают, то ли менеджеры, они сами по себе, вот такие люди, которые не могут быть на одном месте. В чем проблема вот такой текучки именно в этой сфере?
Ну, спасибо, что подняли этот вопрос.
У меня много таких вопросов.
Да, отлично. Мне есть что сказать.
Я глубоко подготовилась.
Мне есть что сказать, да, я чувствую, что вы занимались этим.
Да, да.
Смотрите, действительно, заходишь на любой из агрегаторов работы, и топ по количеству вакансий – это то, что связано с продажами.
Да.
Тем не менее, давайте посмотрим на перечень специальностей, которым обучают в нашей стране.
Да. Вот этой профессии не обучают.
Этой профессии не обучают, поэтому, с одной стороны, получается, что те люди, которые действительно по своему складу психики, по своим навыкам подходят на продавца, точнее, на представителя продающего персонала, это может быть менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, как угодно называйте эту профессию, эти люди не сразу себя находят, к сожалению, да, то есть они там пребывают на каких-то других должностях и со временем приходят к тому, что им действительно нравится общаться с людьми, у них получается выявлять потребности, у них получается помогать, и они приходят в профессию. И наоборот, все, кому сейчас не хватает денег, думают, что продажи – это легкое дело, сейчас я пойду и быстро заработаю. А здесь, к сожалению, нужно учиться. Я могу привести пример. В одном из соседних регионов мы проводили очень длинную 8-месячную программу, она называлась «Продажи для творцов».
Это очень серьезно, 8 месяцев,
и да? Это, да, и это очень сложно с точки зрения того, кого мы обучали на самом деле. Представьте себе творческие личности. Это вот импульсивные продажи и творцы. Что, где это?
Да-да-да.
И вот что мы получили по итогам 8 месяцев. Мы занимались с интервалом раз в 2 недели, да, встречались, разбирали очередную какую-то проблематику из сферы продаж. Затем у ребят и у девушек было 2 недели на то, чтобы это внедрить. И, собственно говоря, коллеги, которые участвовали, отчитались нам через 8 месяцев. Мы получили поразительные результаты. То есть все интроверты, все люди, которые даже, ну, где я и где продажи, что вы, я же творец, я же занимаюсь только продуктом. У людей был рост от 2,5 до 4 раз в продажах.
А они продавали свой продукт,
свой
творческий?
Продукт, свой творческий
продукт.
Да.
Абсолютно. То есть, в принципе, общаясь очень часто по сфере своей деятельности с людьми творческими, они, как правило, все говорят, ну да, нам бы хорошего менеджера. Но вот молодое поколение на сегодняшний день, я уже это тоже ощутила, они настроены совершенно по-другому. И они как раз считают, что они должны что-то начать творить и каким-то образом это продавать. И вот как вы считаете, легче научить представителей молодого поколения или доучить тех, кто уже творчески свой продукт создал, и их просто нужно научить это продавать? Вот с кем проще работать? Если они хотят научиться продавать, но до этого не продавали. Молодежь или те, кто...
Если хотят, то научить можно любого. Это ключевой параметр.
А тогда следующий момент. А если руководитель хочет, чтобы его менеджеры хорошо продавали, а вы приходите в коллектив и понимаете, что не все менеджеры, сидящие здесь, хотят продаваться.
Конечно.
Вы говорите открыто, вот так откровенно руководителю, вот этот менеджер, у тебя работать не будет, потому что он не хочет.
Абсолютно.
Говорите?
Это регулярная история, консалтинговые проекты, где мы поднимаем отделы продаж, ну, буквально из руин. Просто...
Это очень сложно.
Прям, смотрите, регулярная история. То есть я прихожу в отдел продаж, у нас первый день с ними беседа, интервью со всеми участниками процесса, а на второй день кто-нибудь один увольняется. На всех проектах, представьте. То есть я их около 40 провел, и это практически на всех проектах. То есть человек, который просто понимает, что сейчас действительно будут наблюдать за тем, что он делает.
И что-то начнется.
И контролировать, да. Он понимает, что, ну, наверное, я тут что-то уже задержался, пойду-ка я дальше сделаю. Ну, там, в другой компании буду имитировать бурную деятельность в сфере продаж.
Вот ваше слово «контролировать», я за него зацепляюсь, потому что я тоже к этому моменту очень серьезно относилась. Как вы считаете? Вы говорили про то, что прослушивали звонки самых лучших менеджеров, у которых хорошие продажи. Есть две позиции. Есть позиция одного руководителя, который считает, что нужно доверять своим менеджерам, и не нужно контролировать каждое их движение. И есть система, которая позволяет контролировать, ну, если не каждое открытие глаз и рта, но, по крайней мере, все звонки, приход-неприход, встречу фиксирует, то есть целые системы. Вот вы как считаете, с точки зрения эффективности продаж, мы сейчас не говорим про человеческие отношения, потому что мы понимаем, что в случае продаж, как правило, самое главное – это прибыль, которую приносит менеджер, и компания потом выживает. И не просто выживает, а живет хорошо. Как вы считаете, до какой степени должен быть вот этот контроль?
Смотрите, если у меня менеджер выполняет план продаж, мне все равно, сколько он приходит на работу. Но это должно быть регулярно, это должно быть подтверждаемо. Здесь ведь многие руководители спотыкаются вот обо что. Когда они ставят менеджеру план по продажам на месяц, ну, там, выручка, да, в каком-то объеме, и через месяц проверяют, ну, что ты продал или не продал. И они результат этот могут контролировать только через месяц. Эта ситуация неприемлема в отделе продаж ни в коем случае. То есть вы должны ежедневно понимать, что ваши менеджеры делают. Причем не так, что, ну, там, действительно, над ними стоит человек с автоматом и заставляет их что-то выполнять. Во-первых, люди должны быть обучены, чтобы то, что они делают, ну, у них получалось, это было для них легко. Во-вторых, они должны понимать, что существует некая сквозная система контроля. То есть я там по всем четырем своим бизнесам ежедневно получаю отчет, сколько и какие действия произвели мои менеджеры. Если у них так называемый KPI, это количество звонков в день или количество отправленных коммерческих предложений, количество договоров. Соответственно, ну, просто в общем чате, в ежедневном режиме я вижу, что человек делал.
И у него не делал ли вообще?
Ну, и у него нет возможности обмануть, потому что я регулярно, ну, проверяю на уровне там, первичных каких-то действий, было это или нет. Или либо у нас есть с человеком доверие, я понимаю, что он меня не обманывает, либо нет. И вы понимаете, что если доверия к сотруднику нет, то, скорее всего, вы с ним рано или поздно расстанетесь. И скорее рано, чем поздно. Ну и что касается контроля, еще сейчас есть CRM-системы,
да, вот я про
которые да, позволяют смотреть, чем ваш человек занимается. Ну, на самом деле CRM-система – это про то, как не потерять клиентов. И здесь тоже самое важное – это объяснить менеджеру, что уважаемый или уважаемая CRM-система – это то, что тебе в помощь, а не то, что для твоего контроля.
Чтобы можно было отмотать, найти тот момент, где клиент был потерян, чтобы в следующий раз этого не сделать.
Да, чтобы, если, не дай бог, ты приболел, твоему товарищу передали твоего клиента, и твой товарищ по карточке клиента
что-то
увидел
не то сказал,
все, что делалось.
Ну, это тоже, да.
Да. Если все обучены, такого не будет.
Текучка менеджеров – это одна проблема, а человеческий фактор у менеджеров – это вторая большая проблема, потому что одни люди считают, что если человек зашел и уже начинает хорошо и долго говорить, все, он уже будет хороший менеджер, а результата потом продажного нету. Заходит другой человек, который, с одной стороны, молчит и вроде бы, казалось бы, не сильно много создает движения, да, как это, не мутит воду вокруг, но при этом приносит регулярно деньги. Вот как правильно руководителю понять по человеку, который к нему приходит и там хочет устроиться на работу, получится из него хороший менеджер или нет?
Ну, просто тестировать, выпустить в поля, дать некое тестовое задание, посмотреть, каким образом человек будет себя вести. Если вы говорите о том, что есть, ну, условные только болтуны, есть люди, которые не только умеют говорить и умеют слушать, конечно, во-вторых, больше шансов продать. Я приводил уже пример о культовой в мире американских продаж фигуре Джо Джерарда. Это лучший в мире продавец автомобилей, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Американцы каким-то образом посчитали, что на протяжении 30 лет работы в качестве продавца машин он продавал, на секундочку, 40 машин в день.
Вот это
безумие, да? То есть как бы нам кажется, что это физически невозможно. Ну, понятно, что вся эта ситуация раскачивалась. А это был человек, ну, немножечко больной, слегка аутичный, у которого были трудности с речью. И единственные навыки, которые ему очень хорошо давались, он, ну, интересным выражением лица слушал своего собеседника и периодически задавал какие-то вопросы.
Правильные, видимо, да?
Да, правильные вопросы. И это благодаря именно этому он стал самым узнаваемым, самым популярным продавцом автомобилей в Америке. Написал кучу книг. Ну, вот недавно, к сожалению, скончался. Но самое главное, что он донес до американского делового мира и что доходит до нас, что ваш менеджер должен уметь не только говорить, но и задавать правильные вопросы и слушать.
Я на своем жизненном опыте сталкивалась с тем, что менеджеры произносили такую фразу, что они продают какой-то продукт, но им этот продукт не нравится. И я все время им задавала один и тот же вопрос. Я говорю, зачем вы его продаете? Вот если вам это не нравится, вот столько вокруг компаний, которые продают то, что вам нравится, ну почему вам туда не пойти? Насколько сам менеджер должен любить тот продукт, который он продает? Или это не влияет на продажи? Как вы это считаете?
Это, безусловно, влияет, но не играет определяющую роль. Я поясню, почему. Менеджер должен понимать, какую ценность продукт несет клиенту. Вот как только он это осознал, там вопрос любви или нелюбви вообще не стоит. Есть человек, которому ты можешь помочь, вот ценность, которую несет твой продукт или твоя услуга, просто разъясни, что человеку это действительно поможет. Вот и все.
То есть сначала услышь, что нужно человеку, потом ты ему разъясни, что у тебя есть что-то, что может помочь
что
решить эту проблему,
да,
и таким образом кейс закрывается.
Да.
Вопрос следующий, еще более жесткий. Потому что есть компании, которые платят зарплату менеджерам оклад, Есть компании, которые платят оклад плюс проценты, и есть компании, которые платят только проценты. И, как ни странно, движимость менеджеров во всех направлениях, я имею в виду вот эту круговерть, неустроенность, во всех компаниях примерно одинаковая. Вот как вы считаете, наиболее эффективная мотивация для менеджеров, она какая?
Смотрите, мы проводим несколько встреч в неделю с бизнесменами различного уровня, в том числе обучающие мероприятия, и на всех встречах, посвященных мотивации, я задаю людям один вопрос. Ребята, там, управляющие, руководители отделов продаж, скажите, пожалуйста, за что вы платите своим менеджерам оклад?
Угу. И что говорят?
Да, интересно, да?
Мне очень, я в теме, мне очень
смотрите,
интересно.
Смотрите, первое, что говорят, ну, как, они же ходят на работу.
А, то есть на транспорт, на то, что они доехали до работы, что ли, получается?
Ну, получается, за то, что человек приходит на работу, ему платят деньги. Неважно, что он здесь делает. Просто трудовое законодательство обязало работодателя платить какие-то деньги.
Ну да, не меньше прожиточного минимума, да.
Да. Угу. Да. И, собственно говоря, наверное, вот все остальные ответы, они вокруг этого крутятся. На что я всегда отвечаю очень простые вещи. Ребят, сделайте, пожалуйста, так, чтобы в оклад включались какие-то базовые параметры работы вашего менеджера. Например, ну, самое простое возьмем, если мы работаем в B2B, количество звонков.
То есть сделал он 30 звонков в день ежедневно, в течение там месяца?
Да.
Он получил оклад.
Да.
Сделал 25?
Не просто получил оклад. Он не может не получить оклад по законодательству, но мы рекомендуем мотивацию строить таким образом, что есть твердая часть оклада и так называемая мягкая часть оклада. Ну, твердая. Возьмем условно оклад в 15 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – это то, что менеджер никогда не потеряет. Это ну, вот твердая часть. Вот это, наверное, за то, что он ходит на работу. И 5000 рублей, это треть его оклада. Это очень существенная часть заработной платы. Он получает за то, чтобы выполнил некий KPI. Если мы говорим про звонки, значит звонки.
То есть выполнил, получил 15. Не выполнил, получил 10.
Да. Ну, мы просто сегодня не начинали эту тему. Есть тема звезд в отделе продаж. Это люди, которые приносят больше всех денег, и которые
вызывают больше всего зависти, да.
Да, которых, мягко говоря, не любят остальные менеджеры.
А как вы относитесь вообще к наличию звезд?
Ну, продажи. Звезды – это те, кто приносит деньги в компанию, и они всегда есть, и они будут. Другое дело, как поддерживать атмосферу в коллективе так, чтобы это не мешало ни одним, ни другим, чтобы у нас не было звезд и всех остальных, а были звезды и люди, которые там, на них ориентируются и к ним тянутся.
А звезды должны иметь больший процент получения? Не процент,
опять
от суммы.
Опять к мотивации.
А потому что с менеджерами у нас две проблемы. Одна проблема – их мотивировать и удержать как-то на одном месте. А другая проблема – как-то их так научить и внести им в голову понимание ценности продукта.
Любой просто должен иметь шанс стать звездой в отделе продаж. Вот еще. Мотивация должна быть построена таким образом.
А управлять легче каким отделом продаж? Где все ровненькие или где все звезды?
Не получится, да. Там, в институте там, я заканчивал просто по специальности психологии. Мы проходили... Извините, я проговорился. Проходили психологию малых групп. И в любой малой группе всегда будет звезда, будет отверженный, будут какие-то середнячки. И между ними вполне сложившаяся система отношений. Независимо от того, вот сегодня кого-то убрали, последнего по доходам, и завтра он снова появится. Числа тех, кто остался.
А вот интересно, с этой точки зрения, люди каких профессий или, может быть, выпускники каких там учебных заведений более способны к тому, чтобы быть менеджерами по продажам и менее способны?
Смотрите, я не видел много айтишников, которые уходят в продажи и делают это с удовольствием.
Ну, айтишники это так.
Там другой склад ума немножечко должен
быть. Они вообще не говорят и не слушают.
Это технари, они в своем потоке, знаете, работал с диджитал-агентствами, работал с веб-разработчиками. Я им немножко завидую по-хорошему, потому что они находятся в этом состоянии потока. Знаете, у них работа строится следующим образом. Есть некий перечень задач, которые они должны решить. То есть там написать какое-то количество строк кода. Эти люди постоянно в состоянии эйфории, потому что задачи маленькие и короткие. А как человек задачу выполнил, мозг дает ему сигнал, что «О, ты молодец, давай-ка я тебе тут выделю немножко там, эндорфинов».
Ага.
И, собственно, вот у айтишников это происходит. С продажами немножко другая история, особенно если продажи – это длинная история. Да, потому что все продажи, все сделки разделяются по длине. Есть вариант, когда вы приходите в магазин за жвачкой, отдали деньги, забрали жвачку. Ну, как бы это не продажа, по факту. Отгрузка. И есть ситуация, когда вы работаете с крупными, например, государственными компаниями, где сделка одна может тянуться там, от полугода до года.
Да, пока
пройдет все согласования, инстанции,
потом все торги,
вернется к вам.
Да.
понимаете, да? Здесь нужны люди немножко другого склада. Вот, наверное, по айтишникам могу сказать, что действительно отличается склад ума. Все остальные, я не стал бы людей ограничить, что вот вы не сможете заниматься продажами. Если человек хочет зарабатывать, если ему интересно разобраться, как это работает, у него все получится.
Так, ну и поскольку наше время уже, да, наше время уже подошло уже к своему логическому завершению. Большое спасибо, что пришли. Удачи вашему бизнесу, всем вашим бизнесам.
Спасибо.
Ну и есть горячая надежда, что мы с вами еще встретимся и побеседуем про все те самые больные места, про которые сегодня просто намекнули, а на самом деле в системе продаж их очень много.
С удовольствием.
Бизнес без купюр. Программа о том, как вести бизнес и не остаться без купюр. Присылайте ваши вопросы на номер Viber или WhatsApp 8-937-999-0577. И через неделю мы пригласим эксперта, который на них ответит.